Это «Хабаровск» на радио «Комсомольская правда». 88.3 FM.
Доброго-доброго, бодрого утра еще раз, город.
Доброе утро, Хабаровск.
Это радио «Комсомольская правда», 88.3 FM, в ваших радиоприемниках, 903 точное Хабаровское. Мы в прямом эфире в студии Мария Хабарова.
И Эдуард Грищук.
Ну и хочется напомнить сразу наши телефоны в студии, 75-25-05.
И наш студийный WhatsApp 8-962-22-33, 88.3.
Как мы вам уже и обещали, в этом часе мы очень подробно поговорим с одним из самых известных хабаровских журналистов, автором, человеком, который, ну, наверное, легенда хабаровской журналистики, не побоюсь этого слова, абсолютно хозяин издательского дома «Гранд Экспресс» Станислав Глухов. Этим утром у нас в гостях. Доброе утро, Станислав Алексеевич.
Доброе утро всем ведущим, доброе утро всем хабаровчанам, кто нас слышит.
Доброго всем утра. Действительно, вчера у нас был очень большой марафон на радио «Комсомольская правда», и очень кратко вы упомянули о книге, которая недавно вот вышла в печать, вышла в тираж, «Возвращение на Умальту», она называется. Это вторая часть, первая называется, как, напомните?
«Просто Умальта» – художественная повесть, а это документальный роман-хроника.
Вот. Мы поговорили очень коротко, потому что было много гостей. Вчера рекордное количество людей посетило студию за одно утро, 20 человек. Сегодня хотим все-таки более детально, более подробно рассказать о новой книге и напомнить, может быть, тем, кто еще не читал первую часть «Умальта», что ее можно приобрести, во-первых, в магазинах, во-вторых, тем, кто подписан на газету «Комсомольская правда», у кого она вчерашний экземпляр есть, либо сегодня
успеть купить
его, да, потому что там есть QR-код, по которому можно скачать электронную версию первой книги.
Бесплатно.
Бесплатно, конечно же. А, первая книга художественная, вы говорили.
Совершенно верно, но два слова буквально, возвращаясь ко вчерашнему, совершенно неожиданному для меня повороту событий после того, как я в обычном эфире, ну, можно сказать, не сильно обычным, все-таки день рождения края у нас не каждый день, но будучи приглашен в общий этот марафон, я упомянул, имел неосторожность упомянуть о том, что вот книги, которые, ну, для меня это были текущая работа, вдруг они какой-то особый интерес проявили к себе, эти книги. И более того, вчера целый день я отвечал на звонки. Я рассказывал о том, как Бог уже...
Слушают люди
слушают и задают вопросы. Радио «Комсомольская правда» Хабаровск. И это действительно было мне приятно. Потому что в конечном итоге для кого пишешь? Для кого рассказываешь? Для кого что-то, как журналист, как писатель, узнаешь и доводишь, доносишь, как угодно, можно сказать. Поэтому чуть-чуть поподробнее, действительно, сама жизнь, вчерашний случай меня заставил. В двух словах вы уже упомянули о том, что все мои, чуть ли не все регалии, писатели, журналисты, владелец издательского дома «Гранд Экспресс», действительно, то, что пути пройденного не берет, никто у нас, в том числе и у нашего коллектива издательского дома «Гранд Экспресс», и газеты наши, и журналы наши, и, конечно, такой блок, монстр, как «Комсомольская правда», где трижды в неделю выходит газета в Хабаровске, вторник, среда, четверг. И, конечно, там, где сайт круглосуточно работает, 7 часов, 7 дней в неделю и 24 часа новости на сайте. И, конечно, та студия, в которой мы сейчас находимся, радио «Комсомольская правда» Хабаровск. Это вот тот монстр, извините за такое, что ли, мощное слово я называю. В том числе и оно, это радио, позволяет обращаться сразу ко многим. И действительно, если кому-то интересно, и передадут, и расскажут, в том числе и по книге. Ну, как все журналисты, которые здесь, в Хабаровске, выросли, я действительно родился в крае, я действительно учился здесь, ну, если не считать Московский университет, который дал мне главную свою профессию, журналистику. А все остальное время прошло здесь, для края, используя те возможности, которые мне край дал. В том числе и работал я одно время, 7 лет подряд, в газете «Воздушный транспорт». Это федеральная газета. Раньше Все было Аэрофлот, что в нашей стране поднималось в воздух, гражданское имелось. В том числе была своя газета. Воздушный транспорт, она только появилась, и я там появился. И за все 7 лет все, что только не поднималось в воздух, я на этом деле, значит, побывал, поднимался, и, конечно, я рассказывал. И когда одну из своих первых книг «Взлет» с таким многообещающим названием я готовил к какому-то юбилею нашего аэрофлотовского, будем так говорить, гражданского флота, юбилея, даты. Вот. И я писал о тех людях, которые вокруг меня были, вертолетчики, пилоты, руководители. Панх – это применение авиации в народном хозяйстве, такое хозяйственное было предназначение. И в том числе я разговаривал с одним из ветеранов движения, Алексахин Василий Михайлович, как сейчас вот помню, и он упомянул о том, что «Станислав, а вы знаете о том, что я всю войну я возил молибден с рудника». У Мальтинского, и слово «у Мальта» тогда меня немножко поразило, потому что для меня даже человека, я же не случайно сказал, что я родился, вырос здесь, для человека дальневосточника было неожиданным, было непонятным. И я, естественно, как нормальный журналист вцепился, заинтересовался. Книга, конечно, была написана, в том числе и про Василия Михайловича Алексахина. Вот. Но этим разговором, этой темой я заинтересовался. И уже где-то, это было в начале 80-х годов, и в 1985 году я первую ногу, пытаясь разобраться, что ж такое за рудник, о котором никто в Хабаровском крае не знает, и который, как я позже узнал, великую роль сыграл в годы Великой Отечественной войны. Он действительно, оборонное предприятие было, он, молибден, действительно не мог позволить ни одного броневого листа на танке, к примеру, ни одного ствола орудийного, оружейного сделать без этого самого молибдена. Вы понимаете, и мне это было интересно. Откуда что берется? Откуда? Как этот щит ковался, извините, громко говоря, в годы войны? Таким образом, я начал с того, что я к академику, доктору геолога минералогических наук Анихимовскому Вадиму Викторовичу, это наш хабаровчанин, я обратился к нему, и он мне рассказал. И я по этим путям, по этим дорожкам геологов, я по этим дорожкам тех, кто строил потом этот рудник, я пошел, конечно, это было для меня первое открытие о том, что в те годы, когда в 1928 году была первая экспедиция геологическая туда отправлена с Ленинграда, поехал туда молодой геолог 25-летний Хрущев Николай Александрович. А у этого Хрущева, как я узнал тогда, разговаривая с ним, я застал его. Я несколько раз ездил к нему и в Москву, и в Ленинграде был. Так оказывается, отец у него был министром временного правительства. Того самого в 1917 году, которое во время переворота, ну, потом этот переворот большевистский назвали Великой Октябрьской социалистической революцией, ну, действительно, долгое время он переворотом так во всей литературе и значился. И вот отец его был министр. Да, пострадал, да, дважды посидел, успел, реабилитирован был. Он сам Министерство финансов возглавлял в правительстве. А сын геологом стал, причем в одном городе, который, значит, его убрали из геологической, из горной этой самой академии, а во второй пришлось учиться уже, сильно не рассказывая о корнях, о том, что яблочко, оно, как говорится, от яблоньки недалеко падало по тем временам. Одним словом, так я узнал о тех людях, которые первую ногу положили. И куда бы вы думали? Верхнебуринский район, который начинается от станции Бурия, по названию реки Бурия, на Транссибирской железной дороге. Вот. И эту самую станцию, этот район называли туземным. Такого для меня было название Неожиданно.
Мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Напомню, в студии у нас сегодня Станислав Алексеевич Глухов.
Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, солнцу в снегах. Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь. Но так высока и так близка дорога в облака. Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет. Дело твое. Если вдруг меня позвать захочешь в тишине, крикни в окно. Эй, где ты, ветер мой? Эй, где же ты? И я вернусь домой, даже с самой большой высоты. А я хочу, как ветер, петь и так близка дорога в облака.
Реклама.
Приглашаем в кафе грузинской кухни «Сахли». Вас ждут ароматные хачапури, нежнейший шашлык, настоящие хинкали и многое другое. Есть возможность заказа на вынос, а также работает доставка. Не откажите себе в удовольствии попробовать домашнюю грузинскую кухню. Волочаевская, 11. Телефоны 211-505 и 240-600. Подробности в инстаграм «Кафе Сахли» и на сайте сахликафе.ру.
Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. «Газпромнефть». Чемпионат России по дзюдо. 7 по 10 ноября в «Платинум-арене». Вы должны это видеть. Вход свободный. Аудитория 0+.
Агентство недвижимости «Дом.ком». 14 лет на рынке. Зарегистрированный товарный знак. 1000 довольных клиентов и только положительные отзывы. «Дом.ком» – сертифицированный партнер ведущих банков страны. Нужен честный риэлтор в Хабаровске и не только. Ищите его в «Дом.ком».
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 13 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Облачно с прояснениями, без осадков. Вечером 21 октября в краевой столице столбики термометров покажут плюс 13 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Пасмурно, без осадков. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Наши люди.
Писатель, журналист Станислав Алексеевич Глухов. Этим утром на радио «Комсомольская правда». Говорим мы о книге «Возвращение на Умальту». Доброе утро еще раз, Станислав Алексеевич.
Доброе утро.
Вот вы рассказывали, как возникла идея этой книги, что совершенно случайно, работая над другой, человек упомянул такое вот название «Умальта», которое вас зацепило, заинтересовало и в итоге привело даже не к одной, а к двум, получается, литературным произведением.
Но путь был не такой уж близкий, как
всем
бы нам хотелось.
Да.
Самое главное, ногу, которую я положил на землю, на территорию, которая называлась официально, по бланкам, туземной территории, это был район Верхний Буреинский.
А почему туземный?
А вот потому, что там русских, например, в поселке Чекунда, если кто помнит, года три назад там обрыв был большой, там большое, так сказать, землетрясение было одно время.
Брестская аномалия ее еще называли.
Тогда, в 28-м году, когда первые геологи ехали на проверку сообщения о том, что какой-то блестящий камень обнаружен там на реке Умальта, это еще выше, еще севернее, чем та же самая Чекунда. Там было 5 человек в поселке Чекунда русских. Остальные все были, ну, эвенки их, если правильно называть. Якуты, значит, все-таки это там севернее были. А так туземный район, но туземцами их не называли, их тунгусами называли. Это было так для меня интересно. Все-таки 80-е годы, давно все уже прошло. Майн Рид уже где-то переболел, как все в свое время. А тут туземцы. Ну, ладно, одним словом, эти самые туземцы, эти самые тунгусы и были, и встречались, были первыми, кого, с кем геологи встретились, вот этот 25-летний Николай Александрович Хрущев. Потом на следующий год, 29-й год, там туда поехал некий Раша, удивительная фамилия с ударением на удивительный человек, потому что у Хрущева, тут история как переплетается.
Фамилии-то какие звучные. Хрущев, Раша.
Да. Ну, Глухов я уже не говорю, потому что Глухов только описывал это все, узнавал. Так вот, эти самые Хрущев был, у него дед был генералом в армии Кутузова и бил Наполеона. А Раша, ну, вот случилось так, что он из французов, из итальянцев, с французской армией, понятно, воевал с русской армией. Там, правда, в сержантах его дед был. И вот удивительным образом там он остался после того, когда разбили, значит, французов в России. Остался Раша. Вот. А Раша была, ну, так как благозвучный язык требует, чтобы аккуратно назывался. Он стал Раша и пошел по этой жизни. Они встретились вот удивительным образом на Умальте, в глубокой тайге, в том самом туземном районе. Они вместе проводили разведку уже на второй 29-й год. И мне было жутко интересно с этими людьми разговаривать, интересоваться. И вот тогда идея-то и появилась. Они все болели этой Умальтой. Они все болели ностальгией по своему молодости. У всех, у них, как у всех, была молодость, оказывается, я узнал об этом. И они хотели хотя бы еще раз съездить туда. Этот поселок Умальта, который так назывался, эта речка Умальта, которая, Умальтинка, которая так называлась, и в которой действительно был найден камень блестящий, Гилёвым, первооткрывателем этого месторождения, он оказался молибденом. Сделали анализ, и тогда пошли уже в 1932 году, там уже предприятия стали строить. Ну, очень трудно было туда добираться. 3 месяца. По замерзшей льду реки Буреи можно было еще добраться. На лошадях, на тракторах, машины появлялись, полуторки так называемые. Вот. А остальное время просто отрезано все было. Лодки. Но на лодках много ли увезешь, если на 136 километров от поселка Чекунда до самого Умальтинского месторождения было 136 порогов, которое преодолеть на лодках далеко не всегда удавалось. И топили и металл, потому что без металла, без ломов, без лопат, без там еще каких-то вещей сугубо геологического предназначения невозможно было. И тогда уже придумали все-таки завоз сделать зимой основной, например, взрывчатку. Там же взрывали для того, чтобы бить шурфы, то есть отверстие в этой земле, добираться до этой самой жилы молибденовой, конечно, требовалась взрывчатка. И вот они, геологи, уже и задумали завести. Но случилось так, что целый 3 месяца вагон, отправленный своевременно из Ленинграда с взрывчаткой, прогулял по всей России, матушке вернулся туда, и они здесь, геологи. Среди зимы вынуждены были к Блюхеру, который командовал тогда Дальневосточной армией, сюда в Хабаровск приехать. Хабаровск 3 горы, 2 дыры действительно был. Ну, что, понятно, что глушь была полная. И все-таки показав бумажку о том, что они делают великое для страны дело, разведку месторождений. Такая бумажечка была у геологов, у того же Раши была. И он смог целый вагон взрывчатки выбить, ну, давайте так назовем, по нынешним временам. И тогда это было обеспечено уже разведкой. И там уже пошел потом процесс работы. Но все, что касается ближе к военным годам, все-таки понимали, туда те, кто организовывал это, что туда невозможно людей просто так заманить. Ну, не ехал туда человек. Ну, как сейчас на Дальний Восток, ну, далеко не всегда и с удовольствием едут. Да, уж тогда тем более. Только, значит, это или вербованные были, это те люди, которые подписали либо договор, или рабочую силу в 41-м году укрепили Умальт-лагом. Умальтинский лагерь. И он входил в Даль-Лаг, это по всей, по всему Дальнему Востоку. А нет других кадров. А уж когда началась война, я уже чуть-чуть забегаю, в 42-м году туда пошел поток немцев, туда пошел поток эстонцев, прибалтов. Они все назывались немцами. Вот. И эти самые немцы, оказывается, обязаны были потом пожизненно там находиться. Если уже брать один из документов, официальный документ, то так вот Президиум Верховного Совета, уже забегая после военные годы, он так и сказал: об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленный район СССР в период Отечественной войны. Да, их в период Отечественной войны. Ну, выселили, здесь еще как-то можно было эту логику понять властей. Но о том, чтобы определить, что за самовольный побег после войны, 20 лет каторжных работ, а это за содействие в побегах, а переселение в отдаленные районы указанных фельдшериц проведено навечно. Это я читаю указ Президиума Верховного Совета СССР, цитирую, от 28 ноября 1948 года. Без права возврата к их прежним местам жительства. Вы понимаете, вот этот весь клубок таких людей, которые были и согнаны, которые были и добровольно приехали туда, конечно, ими надо было руководить. И в тех условиях вот 27-летний геолог Андрей Павлович Жевтун волею судеб оказался там, сам он из Приморья, сам он окончил техникум геологический во Владивостоке, а образование, ну, давайте прямо скажем, все-таки по нынешним временам это раз, не было у него ни вуза, не было ни университета, как у его коллег, с которыми он работал, вот, а его назначили, избрали сначала парторгом, а тогда партия расставляла людей по рабочим местам, в том числе этого геолога. И вот судьба вот этого Андрея Павловича Жевтуна меня заинтересовала, и я разыскал его в Дальнегорске, это город Приморья, и приехал к нему, чтобы продолжить разговор.
А мы продолжим разговор со Станиславом Алексеевичем Глуховым после новостей в середине часа. Не переключайтесь.
Пешеходам уже бы достало, и всего, как обычно, мало. Я сижу понемногу, вникаю, но зачем большие окна трамваю? Я думаю, ничего опять не придумаю. Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока рисую мосты, а ты, кто ты? Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я организую мосты, а ты, кто ты? У одних закипают моторы, закрывают глаза на приборы. Я пытаюсь, но не понимаю, для чего людей так много кидаю. Но не об этом. я придумаю.
Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока рисую мосты, а ты, кто ты? Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я организую мосты.
Сказано. Продюсер Иосиф Пригожин про ненависть к богатым в российском обществе.
Если честно, я думал, что пандемия весенняя, она изменит мир в лучшую сторону, что мы станем добрее, что мы станем теплее. А глядя на социальные сети, я понимаю, что общество в большинстве своем просто злое и просто не может нормально воспринимать этот мир. Вот у нас странное общество, мы ушли из Советского Союза, но там остались. Вот ненависть к обеспеченным людям, ненависть к красоте, ненависть ко всему, что вообще выглядит, я не знаю, более или менее достойно, не так, как хочется. Некоторым необразованным людям.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово.
Аплодирую вам, Эдвард.
Ну мы же с вами трезвомыслящие люди.
Эдвард меня убедил, что это нормально.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
У нас сегодня много интересных тем, на самом деле.
Не принято в России менять вообще всех.
Это то, что коснется нас с вами, уже коснулось.
Чем все это закончится, мы вам объясним, и как это
«Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Радио про настоящее. «Комсомольская правда».
Я Николай Расторгуев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио про настоящее. «Комсомольская правда».
Новости.
В Хабаровске 9:30. В студии с новостями Сергей Петков. Здравствуйте. Ситуация с коронавирусом в Хабаровске продолжает усложняться. Власти призывают горожан неукоснительно соблюдать все меры профилактики. Положение дел с распространением в краевой столице вирусных заболеваний обсудили накануне участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Как рассказали специалисты, в Хабаровске, как и во всем регионе, отмечается активный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 142 новых случая заболевания. Из них 121 среди хабаровчан. В продолжение темы. Хабаровские школьники уходят на осенние каникулы досрочно. Из-за сложной ситуации с ОРВИ и коронавирусом такое решение по рекомендации Роспотребнадзора принято накануне региональным правительством по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Вместо 26 числа каникулы начнутся сегодня, 21 октября, и продлятся до 8 ноября включительно. К учебе школьники вернутся только 9 ноября. Эта мера призвана разобщить детей и тем самым снизить скорость распространения в их среде вирусных заболеваний. Строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске планируется начать в 2021 году. Она заменит ТЭЦ-1, работающую уже 66 лет. Сейчас ПАО «Росгидро» занимается подготовкой проектной документации. Результаты инженерных изысканий по новой теплоэлектроцентрали переданы на рассмотрение глав госэкспертизы России. Получение заключения ожидается до конца октября 2020 года. В первом квартале 2021 года должна быть принята строительная смета. Строительство станции планируется начать в 2021 году после утверждения всех нормативных документов и выбора подрядной организации. На строительство 50-метрового плавательного бассейна в Хабаровске требуется 600 миллионов рублей. Половину средств в спортивную стройку готов вложить частный инвестор. Реализовать масштабный проект он намерен за 3 года. Объект планируется возвести в границах улиц Световой и Узловой. В нем будут располагаться 3 чаши разного размера. Большая 50-метровая, средняя и малая, а также спортзал и прочая необходимая инфраструктура. Сейчас
Сейчас идет подготовка предпроектной документации. Вскоре на месте будущей масштабной стройки проведут геологические изыскательные работы. А с 1 ноября должна начаться разработка проекта. Весь город на спорте – онлайн-фестиваль для тех, кто за ЗОЖ пройдет в Хабаровске. Это совместный проект администрации города и журналистов. С 9 по 20 ноября в эфире телеканала «Хабаровск» и на сайте весьгород.онлайн пройдет 10 трансляций, в ходе которых представители различных спортивных сообществ и федераций проведут показательные выступления. По замыслу организаторов, они должны помочь хабаровчанам сориентироваться в многообразии физкультурно-спортивной жизни города. Сергей Петков, служба информации, радио «Комсомольская правда».
Наши люди.
Возвращаемся в прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда» Хабаровск, 88.3 FM, в ваших радиоприемниках, в студии Мария Хабарова.
Эдуард Грищук.
И наш сегодняшний гость, один из самых известных журналистов Хабаровского края, автор, руководитель издательского дома «Гранд Экспресс» Станислав Глухов. Станислав Алексеевич, еще раз доброе утро.
Доброе. Я заканчиваю уже две части, в которых я познакомил, во-первых, с моими героями, моих книг, во-вторых, с местом, где
я хочу напомнить для тех, кто к нам только что подключился, есть и такие люди, которые слушают не всю программу, а вот буквально. Мы говорим о книге «Возвращение в Умальту» и о первой книге «Умальта», которую написал автор Станислав Глухов.
Согласен. Полностью, потому что соответствует действительности. Итак, когда узнал я о том, что в годы войны здесь, у нас, на Дальнем Востоке, было предприятие, от которого очень много вдруг неожиданно в 1942 году стало зависеть, а в 1942 году немцы захватили на Кавказе Тырнауский молибденовый комбинат, самый наш крупный поставщик вот этого оборонного металла, без которого ни броневого листа, ни орудийного ствола не сделаешь, вот, то осталось что? Осталось ленд-лиз. Американский пароход с молибденом немцы топят, подводная лодка. Мы остаемся, ну, практически на подсосе, как это говорится. Мы, оборонные наши заводы. И тогда Государственный комитет обороны поставил вопрос перед Ломака. Был такой министр цветной металлургии. Доколе мы будем держать на подсосе наши заводы? Поэтому вспомнили о том, что есть маленькие, были немножечко в Забайкале, только-только начинались рудники, но и вспомнили, что первым в нашей стране, в Советском Союзе, был найден и разведан молибденовый рудник на Умальте. Вспомнили об этом, и он самый крупный был, и у него очень удобная была возможность добывать этот металл. Удобно. Тот же тоже зависит, как природа мать дала тебе возможность или не очень сильно. Одна проблема была, которая с самого начала оставалась, это оторванность. К тому времени железную дорогу от Транссиба, от БАМ до Чикдамына сняли, увезли под Сталинград на рокадную дорогу, чтобы подкатывать можно было. Все, что необходимо было для фронта. Здесь осталось вот эти только выбоины от шпал. И по этой дороге ездили, в том числе и вот так вот, трясли. Отбивали себе, как говорится, все, что только можно было отбить водители. Ну и, конечно, это судьбы не решало. Но в любом случае страна поставила задачу. Ее надо было выполнять. И молодой геолог, 27-летний, Андрей Павлович Жевтун, сначала парторг, потом замдиректора, директора там менялись как перчатки, потому что в тайге работать и тогда, ой, хоть и военное время было, не сильно торопились. Люди эти, конечно, сидели на чемоданах, руководители, они были приезжие сюда, на Дальний Восток. А Жевтун Андрей Павлович наш, местный, и он, конечно, и как добросовестный геолог, и как добросовестный партеец, взял под козырек и работал. Он работал, потому что страна ждала. И вот эти годы, самые сложные, самые нужные и важные для страны военные годы, как раз в книгу мою и легли. Меня потрясла судьба этого Жевтуна. И одно время я написал большое, толстое какое-то произведение, это было еще до перестройки. И случилось так, что она легла в стол, эта книга. И только потом, потом пошла перестройка, перестрелка, пошла независимая журналистика, куда я пришел как учредитель газеты «Хабаровский экспресс». И вот только потом, отлежавшись, я уже понял, что вообще-то я обладаю материалом, о котором мало кто знает, который нуждается в том, чтобы люди знали, потому что те, кто там был, кто там остался навсегда или, извините, разъехался по всему Советскому Союзу, о них надо было доброе слово сказать. И я все-таки об этом вспомню. Написал сначала, это уже было совершенно недавно, 2 года назад, художественную повесть, где у меня в небольшой книжке у Мальта герой становится. Да, это художественное, да, там любовь. Да, там, конечно, треугольник, там, конечно, производственная драма, использование на износ буквально этого месторождения. А страна требовала тогда. Споры между теми, кто был вот сторонником того, чтобы по уму использовать, и те, кто сегодня сейчас надо. Это отдельный разговор. Она родилась, эта книжка. За эту книжку меня приняли в Союз писателей России. Ну, неожиданно, может быть, даже для меня, потому что наши коллеги из Хабаровского краевого отделения Союза писателей предложили меня туда. И, вот. И после этого я еще увидел, что у меня огромный пласт материалов, который от встреч с людьми, которые там работали, фотографии, записи. И я понял, что это тоже надо. Простите, не буду говорить красиво поколению там этому. Мне надо было прежде всего, как человеку, которому когда-то доверили, которому когда-то рассказали, а рассказывали, ну, исповедально, так чисто, честно, даже другой раз и рука не поднималась записывать. Я ж тогда записывал от руки, не на диктофон, не фотографировал. К сожалению, по тем временам многие что-то ушло. Но осталось главное – мои встречи. И я снова сел, и случилось так, что коронавирус, который прихватил в марте этого года меня и заставил меня, ну, как добросовестного, доброисполнительного журналиста сесть на самоизоляцию. Я работал из дома. И я дописал этот роман. Я дописал роман, который назвал «Возвращение Наумальту», потому что все эти герои, как те геологи, о которых я говорил вначале, и потом те, кто работал там, осваивая, производственники, они все также мечтали еще раз вернуться. Ну, хоть раз туда, где осталось только призраком этот поселок. Он, конечно, в 1962 году, будучи закрыт, и сам поселок Умальта, исчезнувший населенный пункт в Хабаровском крае, я цитирую из Википедии, возник как поселок Половинка при молибденовом руднике, а 28.03.2001 исключен из учетных данных нашего хабаровского списка поселков. Нету их. И я с этими людьми, которыми встречался, я написал о них. Я принес им последний поклон. Но и самое главное, вы понимаете, что меня вот потрясло? А это вот слова одного из моих героев. Это Марк Шейдер. Он здесь, Владислав Раевский, он хабаровчанин сам. Он как немец туда попал. И он же потом стал членом Союза художников здесь, в Хабаровском крае, известным. И я с ним повезло встретиться. И когда я тоже немножечко на катурнах, немножечко как бы с пафосом говорю, вы же там в то время военное. Да он сказал просто. Там были самые обыкновенные люди. Никто из них не думал, что делает какое-то большое дело. И одновременно они делали это дело. Вот эти слова меня просто-напросто потрясли. И те, кто лагерные ЗК, и сосланные немцы, они работали там на страну, забыв на время, что страна с ними сделала. Да, в бараний рог скрутили, да, за колючую проволоку посадили, да, заставили там жить навечно. Но эти люди работали. Они работали на страну. Они работали на оборону, и они работали на то, чтобы можно было этим людям прочитав вот эту книгу, которую можно действительно найти в киосках Союзпечати по Хабаровску.
Вот, кстати, вопрос от нашего радиослушателя, где можно купить эти книги, вот спрашивает.
Да, к сожалению, значит, тираж не самый большой, но недавно я был на встрече в Чикдамыне 2 недели назад с читателями, и молодежь была, и потом взрослые были, но те, понятно, у тех родители, корни остались. Туда я специально завез тираж в Чикдамыне, там... Ну, хорошо. Что касается в Хабаровске, то есть тут сеть газетных киосков «Экспресс» называется. «Экспресс». В них эта книжка есть. И более того, сейчас дополнительный тираж напечатан, учитывая то, что, ну, как бы неловко хвалиться, но это на уровне факта. Обе эти книжки, и «Художественная Умальта», это маленькая повесть, и роман, который «Возвращение на Умальту», они в рамках премии, которую учредил Трутнев, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, литературная премия имени Арсеньева. И вот эти обе книги удивительно вошли и как малая проза, и как большая проза роман в лонг-лист. Это короткий лист уже, который отобранных книг. Ну, в ноябре скажут, кто будет финалистом, и тогда, если тогда еще вдобавок, но уже сегодня, сейчас это говорит о том, что книга заслужила внимание тех, кто живет на Дальнем Востоке, кто историю его хранит, ну и те, кто остались здесь сегодня с нами.
Станислав Алексеевич Глухов сегодня в программе «Это Хабаровск» рассказывал о книге «Умальта» и «Возвращение на Умальту». Приобрести книги вы можете в киосках.
«Экспресс»
называется. Ну, а мы прервемся на небольшую рекламу.
Знаешь, Вега, не тосковал по тебе бесконечно. Мы были великаны, пили океаны, были великаны мы. Я любил, и ты знаешь, Вега, я тянулся к тебе безответно. Как пламя против ветра, ты сожгла до пепла, ты сожгла до пепла. Ты сожгла меня, вы. I wanna win, I know with you. I wanna win, I know with you. Wanna win, with you. Говорят, они видели море по ночам. Говорят, они слышали, океан кричал сначала. Если взглянешь на жертву глазами палача, ты никогда уже не будешь бояться рубить с плеча. И небо снова и снова разбито, чаша до дна и спита, как эта карта бита. И океан вопить слабостью, болью и в ярости, как будто это я взрастил, как будто это я, прости мне. И робкой тенью по стене он будет не с вами, он будет где-то в изгнании. А там великаны, там великаны, там океаны, там нету боли. Они видели море. Знаешь, Вега, не тосковал по тебе бесконечно. Мы были великаны, пили океаны, были великаны мы. Я любил, и ты знаешь, Вега, я тянулся к тебе безответно. И пламя против ветра, ты сожгла до пепла, ты сожгла до пепла. Ты сожгла меня, Вэй. I wanna win, I know Вэй. Говорят, они видели грозу. Говорят, они все поняли сразу. Говорят, они не обернулись ни разу и просто сели в машины и дали газу. Было слышно напевы, и все вокруг было белым. Песок был острый, мелок мотал.
Реклама. Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. «Газпромнефть». Чемпионат России по дзюдо. 7 по 10 ноября в «Платинум-арене». Вы должны это видеть. Вход свободный. Аудитория 0+.
Приглашаем в кафе грузинской кухни «Сахли». Вас ждут ароматные хачапури, нежнейший шашлык, настоящие хинкали и многое другое. Есть возможность заказа на вынос, а также работает доставка. Не откажите себе в удовольствии попробовать домашнюю грузинскую кухню. Волочаевская, 11. Телефоны 211-505 и 240-600. Подробности в инстаграм «Кафе Сахли» и на сайте сахликафе.ру. Агентство недвижимости «Дом.ком». 14 лет на рынке. Зарегистрированный товарный знак. Тысячи довольных клиентов и только положительные отзывы. «Дом.ком» – сертифицированный партнер ведущих банков страны. Нужен честный риэлтор в Хабаровске и не только. Ищите его в «Дом.ком». Школа барменов в Хабаровске – это профессиональная площадка, которая позволит вам освоить модную, интересную профессию, получить уникальные навыки и завязать новые знакомства. По окончании курса выдаются дипломы международного уровня. Хочешь стать профессиональным барменом? Звони 20-06-46.
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 13 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Облачно с прояснениями, без осадков. Вечером 21 октября в краевой столице столбики термометров покажут плюс 13 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%. Пасмурно, без осадков. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Давайте обсудим.
Ну что ж, действительно, давайте обсудим, какие погоды будут стоять в ближайшую неделю. Сегодня у нас среда, но вот как-то все вот напряженно. Да, вроде как все говорят, последний теплый день.
Менять колеса.
Он как-то все время откладывается, да. Но я знаю человека, который точно знает о погоде, ну, если не все, то практически все, и ее прогнозы всегда 100%, ну, 99,9, ладно, точно. Это начальник долгосрочного отдела Дальневосточного ГМС Галина Анатольевна Брынцева. Доброе утро, Галина Анатольевна.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот, мы уже рассказали о том, что мы верим исключительно вашим прогнозам, поэтому вот скажите, вот сегодня последний теплый день или нет? И вообще, что ждать хабаровчанам в ближайшей такой большой перспективе до конца октября? Наступит зима или все-таки продолжится осень?
Нужно сказать, конечно, да, что у нас вот период, который был как бы больше без осадков и относительно теплый на этой неделе, он заканчивается. Вот завтра вроде высокие температуры еще даем 10-11 градусов, но у нас уже с ночи начнется дождь, который сохранится и где-то первую половину дня, и потом, правда, будет перерывчик. Но вот основные уже осадки при виде дождя и мокрого снега мы ожидаем на выходные дни. Самый плохой день у нас как бы по погодным условиям – это суббота. У нас будет усиливаться с прохождением циклона по проливу, у нас будет для Хабаровска усиливаться ветер до 19-20 метров в секунду. И у нас возможны осадки уже преимущественно в виде дождя и мокрого снега.
В общем, погода шепчет, займи и выпей, называется. Галина Анатольевна, хорошо, собственно говоря, в выходные вы нам хорошего ничего не прогнозируете. А в целом октябрь идет в норме или выше, ниже?
Ну, в целом, можно сказать, вот вторая декада у нас закончилась, она, как и первая, у нас оказалась выше нормы. На немножко, на 1-2 градуса, но все равно это было теплее. И по осадкам все-таки у нас осадков как бы немного было, она и сухая считается. То есть у нас месяц, можно сказать, теплый и относительно сухой. До конца, вот мы ждем самый такой хороший активный процесс, это вот в эти выходные дни. Далее у нас погода, но больше не скажешь, конечно, что уже и зима придет. Ну, будет прохладнее, и вот можно сказать, что как бы тепла, вот такого же хорошего тепла
уже не будет, да?
Не будет.
То есть вот это вот...
Плюсовые дни, солнечные плюс днем, но это уже будет до плюс 5-6 градусов. Это будет по-климатически, это норма для октября месяца.
Ясно. Спасибо огромное. В общем, спасибо. Провожаем бабье лето сегодня, друзья. А в субботу классик писал: февраль, достать чернила, плакать. Да, ну вот октябрь, достать чего-нибудь и плакать. В общем, писать
об октябре. Но у природы нет плохой погоды.
Правда?
Да.
Не, ну понимаешь, когда ты сидишь дома с любимыми людьми, вот, у вас есть чем заняться.
Стихию из окна так приятно.
Стихию из окна, это всегда здорово, с чашечкой горячего чая, друзья. Ну что ж, мы сегодня будем завершать наш эфир на хорошей, доброй и позитивной, друзья, ноте. Сегодня Хабаровский Амур принимает дома. Сегодня большой хоккей у нас в Платинум Арене, поэтому рекомендуем, если вам нечем занять себя в эту среду вечером, сходите, хотя там 30% всего посещаемость в Платинум Арене, если успеете, сходите на хоккей. Вот это такая вот добрая рекомендация, потому что прошлую игру хабаровчане провели, ну, прям, ну, не сказать, что вау-мега, да, но это было все равно вау-мегу, да. Это было классно. Будем надеяться, что сегодня Хабаровский Амур сыграет не хуже, а может быть и лучше, чем тот счет 4-1, который мы видели на прошлой игре. Поэтому пожелаем удачи нашему Амуру, друзья. Ну и услышимся уже с Марией завтра, в четверг. А завтра не простой, а музыкальный четверг. В третьем часе Александр Ковалев с сольной программой по произведениям Сергея Есенина.
Мы всплываем вверх. нет, ты не рад. Воздух свеж и чист, жизнь как белый лист.